Персона, от латинского персона. Портрет, написанный в технике иконы. Вера. Надежда. Терпение. Прощение. Любовь. Авторская программа Владимира Легойды «Парсуна».
Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем писать парсуны наших современников. И сегодня у нас в гостях священник Василий Орехов. Здравствуйте, дорогой отче!
Здравствуйте!
Спасибо вам большое, что вы к нам пришли.
Спасибо за приглашение.
Да, у меня очень много к вам разных вопросов. В самом начале, в таком прологе нашей программы, у меня один вопрос, он всегда один и тот же. Как сегодня, здесь и сейчас вы отвечаете на вопрос «Кто вы?»
Я думаю, что человека определяют те идеалы, которыми он живет. Если смотреть на себя онтологически, вот, наверное...
Вот философ, включился философ.
Наверное, ничего интересного я себе не смогу сказать. Но если посмотреть тот образ, к которому я стремлюсь, который мне вожделен и интересен, что мне хочется раскрыть внутри себя и для себя, да, это, конечно, Христос. И как бы я сказал себе, это что я человек, ищущий Христа. Ищущий внутри себя как образ, по которому я был создан. И мне кажется, в этом есть некое указание той жизни, которая мне дана. Есть образ такой вечной красоты, который превышает красоту этого мира, который тоже скрыт в каждом человеке. И есть, наверное, то, что сокрыто в каждом человеке, которого я встречаю. Поэтому вот мне в своей жизни интереснее всего это познать Христа, найти Христа и в себе, и в окружающих меня людях.
А скажите, пожалуйста, а вот этот идеал, да, как вы замечательно сказали, и понимание вот необходимости или просто жажда, да, вот этого поиска, этого идеала, она у вас возникла вот в момент прихода в церковь или это более позднее такое приобретение? Вот с какого момента вы так видите, так рассуждаете?
Наверное, в момент прихода в церковь это во мне сложилось в таком, в некотором неоформленном ощущении. Вот это как любовь.
Не до конца осознаваемо, да, может быть.
Да, это как любовь, которая дала огонь, за которым ты пошел. Но когда я пришел в церковь, я оказался в том пространстве, которое было для меня незнакомо, непонятно. И все было новое. Я узнавал одно, другое, третье, четвертое, пятое. Вот. Ну и потом постепенно все это как-то складывается в образ Христа, как то, что здесь вот по-настоящему ценностно, истинно, важно. Вот, наверное, это так пришло с годами. Тебе нужно видеть не только жизнь христианина в каком-то божественном свете, в благодати, то, что я тебе сейчас дал, а вот прояви некоторую верность и испытай боль, которая созидает твое сердце. Жизнь другого человека, каждая жизнь человека, она очень важна перед Богом. И жизнь моего сына, она цена вне зависимости от того, кто я такой, да, и как я живу.
Скажите, пожалуйста, а что для вас сегодня означает выражение «верующий человек»? Может быть, даже не в каком-то там догматическом там, смысле вероучительном, да? А вот в принципе, вот выражение «верующий человек» – это кто?
Ну, опять же, видно, это очень широкое понятие «вера». Вообще, верующий человек, он интересен, он прекрасен, да, и верующий человек – это человек не банальный. Человек интересный, который за вот этой внешней оболочкой, с которой мы сталкиваемся, встречаем, пытается найти те начала, которые спрятаны, которые вот дали толчок всему. И вот даже ученый, да, когда он видит какую-то гипотезу, видит, к чему-то устремляется, у него есть некая вера, что за этим что-то есть, что здесь вот не просто так все сложилось, и вера, он такой первый толчок, да, какой-то интерес к этому миру. Вот, человек верующий – это тот человек, у которого есть идеалы, человек думающий, наверное, да, для меня человек веры, ну и широкий, который тоже не использует лишь средства разума на своем жизненном пути, а еще обращается к другим источникам познания, как, например, сердце, которое тоже нам указывает, где есть истина, а где нет.
А вот в русской литературе есть такие образы, которые соответствовали бы вашему представлению о верующем человеке? Вот если этот же вопрос задам применительно к русской литературе, не знаю, любого времени, вот вы бы назвали какие-то примеры того, кого вы можете сказать, вот это образ верующего человека?
То, что мне сейчас пришло первое на ум, что, о ком я первым подумал, это может быть немножко парадоксально, но это Кириллов из романа Достоевского «Бесы».
«Бесы».
И при этом Кириллов – это был тот человек, который всеми силами пытался убить в себе Бога, убить в себе веру, убить
да.
в себе Христа. Но это был человек, который имел веру, наверное, больше всех остальных в этом романе. Человек, искавший, да, и Христос ему открывался. Но вот сама идея, он сопротивлялся, он отталкивал, убивал, он хотел спрятаться, потому что Христос мешал его идее. Вот. И да, это тот человек, которого не поглощал обыденность, и который был выше всего этого, был выше каких-то условностей, которые тогда царствовали в том пространстве, которое создал для них Достоевский. Вот, человек, который побеждал мир и, в общем-то, победил мир. Да, он ушел из этой жизни, совершив самоубийство, но это был тоже такой акт веры, что он считал, что он должен быть первый, с кем начнется перерождение. Но вот те основания, которые в нем посеял Ставрогин...
Его веры, да?
Да, которые в нем посеял Ставрогин, они были, ну вот, ужасные, да, эти ростки, которые привели его к тому. Но душа была у него высокая. Верующий человек.
То есть очень интересно. Да. Очень, а вот вы сказали непобеждаемой обыденностью, да, по-моему, такое вы использовали выражение. А вот ваш опыт христианской жизни и пасторского служения, он что говорит? Насколько это проблема для нас, людей церкви? Мы сильно побеждаемы вот этой обыденностью? И если да, в чем это проявляется?
Ну, к сожалению, да. Это я говорю, не смотря как-то сверху вниз на других людей, говорю, что вот вы побеждены. Я смотрю и на себя, что зачастую она затягивает, да, и вот в жизни хочется очень много чего успеть. Это наши дела, которые мы делаем. И это все немножко нас так опускает на землю, да, что тебе приходится решать какие-то простые задачи, но без решения этих задач ты не можешь идти дальше. Да? И вот ты в этом погружаешься немного. Одно, другое, третье. Вот, есть что-то такое важное, значимое, в чем хочется жить. Какое-то пребывание со Христом, вот, такое в сердечном к нему обращение, в поиске. И на это как будто остаются какие-то маленькие крупицы в своем жизни. Хотя хочется наоборот, то есть в этом больше пребывать, но жизнь, она нас спускает к этому. И вот обыденность, она понятна, она может быть красива, может быть интересна в какой-то мере, но она затягивает. А вот это вот высокое, такое истинное, настоящее, что нам дает вот большую радость, оно, в общем-то, в нашей жизни, в жизни современных христиан часто как-то стоит на окраине нашей жизни. Хотя мы говорим, что вот мы живем этим, но вот тяжело бороться с обыденностью. Особенно, мне кажется, если мы живем в таком городе, как Москва, это очень сложно, если у вас много детей.
Здесь мы легко побеждаем. Но вы знаете, мне кажется, это ведь не только для нашего времени. В каком-то смысле, вот один из основных мотивов появления монашества, да, в свое время, это вот такой протест против того, чтобы не быть побежденным обыденностью. Но я, знаете, о чем хотел здесь спросить в продолжении этого? Мне кажется, это очень такая удачная, интересная и важная формулировка, которую вы предложили. А вот как из этого выходить? Да? Ну, понятно, что вот если мы не уходим в монастырь, значит, мы с этой обыденностью, вот мы в ней живем. Да? Вот, как вы сказали, там дети, ну и много-много всего, дел необходимых. Вот мы должны все-таки, чтобы не быть побежденными обыденностью, вырывать время для главного, уходить из нее, или мы должны попытаться привнести вот эту вот ну, знаете, такой максимум ради Христа, вот что бы ты ни делал, делай ради Христа. Вот даже, может быть, в какие-то банальные, обыденные, простые вещи, да, то есть ты понимаешь, что тебе хочется там, не знаю, полчаса помолиться, но ты вот вместо этого, я не знаю, там моешь посуду, еще что-то, но делаешь это как-то с особым настроем. Вот есть такой выбор здесь?
Я думаю, все важно. Важно задумываться о том, ради чего мы это делаем, ну, да, потому что вроде бы столько дел, и некогда думать, для чего это. А вот когда ты вкладываешь в это смысл, и смысл тебя наполняет, и в этом ты раскрываешь для себя что-то новое в этом деле, что ты можешь принести людям. Это дает какие-то новые повороты, может быть, в развитии того дела, которое ты делаешь. Вот. Потом, мне кажется, очень важно останавливаться иногда в течение дня, как-то стоп, а сейчас, ну, обратиться к Богу в какой-то в такой в мысли или в молитве. Я знал такую практику в монастыре на острове Патмос Иоанна Богослова. И вот у них было правило, я точно не помню, сколько раз в день это женские монастыри должны были остановиться и прочитать там, ну, не знаю, может, 3 молитвы или там 5 Иисусовых молитв, но просто чтобы отключиться от всего. Просто вот остановились, и вот тут было для них правило. По-моему, в грузинской церкви какая-то есть тоже интересная традиция, которую вел патриарх Илья. И он в своей пастве сказал, что, ну, он рассуждал о седьмочисленной молитве, ну, вот, и говорил, 7 раз в день останавливаемся и там читаем какие-то определенные молитвы. И суть в том, что этим молитвами должна была молиться вся паства грузинской церкви. Вот. Ну, и тоже как-то это объединяет, собирает, что действительно мы одна церковь, и мы сейчас делаем одно. И с другой стороны, это нас вырывает немножечко, да, так?
Да.
Стоп, и дает возможность задуматься.
Интересно очень. Я вспомнил, я, правда, у католиков сталкивался с, вот, с такой практикой. Там в одной из общин, больших таких организаций, у них есть молитва ангела. Они, по-моему, я не помню, по-моему, в полдень, каждый день, вот если ты являешься членом этой общины, что бы ты ни делал, ты должен как-то там остановиться, ну, попытаться вот из этой обыденности выйти и прочитать. А поскольку они по всему миру распространены, то это дает еще чувство вот этого единства. Ну, я не знаю, может быть, вот молитва по соглашению у нас отчасти это напоминает, но молитва по соглашению, она обычно касается, да, какого-то срока, да, да, определенного, даже если продолжительного, то все равно и конкретной ситуации. А тут просто вот это. Да, очень интересно. А скажите, пожалуйста, вы можете сказать, вот каким образом ваша вера менялась за годы с момента того, как вы сделали это вот таким основным смыслом своей жизни? И были ли какие-то изменения, которые вы можете назвать драматическими, ну или просто очень серьезными, да, некое переосмысление вот такое?
Да, действительно, были такие моменты. Первый момент, он был связан с моим рукоположением в диакона. Вот, после того, как меня руку положили, спустя 2 дня после хиротонии родился мой сын. Вот меня руку положили на пророка Илью, и через 2 дня рождается сын, ну, становится тоже Ильей сразу. Вот, и через некоторое время мы узнаем, что у него есть заболевание. Вот, и такой случается большой переворот в жизни. Уже на расстоянии там, пройденных лет, я смотрю и понимаю, что да, конечно, это был такой перст Божий, который меня в тот момент коснулся и говорил, что ты уже вошел в степень священства, и начинается другая жизнь, серьезная. Тебе нужно видеть не только жизнь христианина в какой-то божественном свете, в благодати, то, что я тебе сейчас дал, а вот прояви некоторую верность и испытай боль, которая созидает твое сердце. И вот Господь дал мне пройти этот момент. Вот это был такой долгий путь, много чего менялось, я осмыслил, но и я, конечно, вышел уже после этого другим человеком. Следующий этап тоже, я так понимаю, что был связан с рукоположением в священнике. В этот момент я ощутил немножко себя вот по другую сторону аналоя, если так можно сказать. То есть для этого, до этого священник и там, мой духовный отец, это был некоторый такой высота, небожитель, а тут тебя ставят на этот престол. И, конечно, это ответственно, страшно, ту власть, которую ты получаешь. И, а с другой стороны, тебе открывается человеческая душа. Потому что, ну, нигде ты так не узнаешь, наверное, как на исповеди, что внутри человека. И ты начинаешь уже сопереживать другому человеку, да, его боль становится частью и твоей боли. Тебе хочется что-то ему принести, ты понимаешь, чтобы что-то ему принести, ты должен это сам найти, обрести, ты это ищешь. Вот, и начинается такое тоже перемена. Ну и меняются времена, в которые мы живем. Да, мы пришли в церковь в период какого-то духовного ренессанса, мне кажется, в нашем Отечестве, это 2000-е годы, вот, когда, ну вот не знаю, может быть, как в первые века христианства было столько благодати, что мы и удивлялись, поражались, радовались, и казалось, что так будет всегда. Но так всегда нельзя, и меняется, да, и многие люди, которые там приходили вместе в церковь, они как-то отдалили, что-то им стало, может быть, скучно, что-то тяжело, где-то не смогли себя преодолеть. Получается такой новый опыт и самой жизни церкви, новые взаимоотношения церкви и общества тоже пропускаешь через себя и думаешь, да, что происходит с человеком.
Вот, ну это... А вот скажите, пожалуйста, вы несколько раз упомянули опыт боли и начали вот с того, который лично вас коснулся, mm-hmm. очень близко. Мы в таком нашем церковном дискурсе много об этом говорим, да, и вообще вокруг этого много выстроено, и, в общем, мы можем какие-то, ну, смысловые связки пропускать, наверное, да, беседуя, и мы друг друга понимаем. Но я вот попытался сейчас посмотреть на то, что вы говорили, вот глазами, скажем, внешнего человека, в жизни которого тоже, безусловно, есть опыт боли, но нет опыта, допустим, жизни в церкви. И думаю, что вполне возможна такая реакция, и наверняка она не будет для вас какой-то новой. Ну а что тогда, кто такой тогда ваш Бог? Вот он сидит и думает, ага, вот надо мне отца Василия как-то вот сделать, так сказать, более сознательным христианином. Давайте-ка я ему дам вот такой опыт боли через болезнь ребенка. А разве это не жестоко? Вот вы что бы на это возразили? Или сказали, может быть, не возразили?
Ну, это, с одной стороны, может показаться жестоким, а с другой стороны, я видел, что было после этого. Что Господь, ну, ни на один момент, ни на один день, наверное, меня не оставил. И когда было особенно тяжело, он был особенно близок. Это раскрывалось и через людей, которые меня окружали, которые вдруг пришли ко мне на помощь. Это и открывалось и из чувства сердца. Скажем, было, наверное, только вот, чтобы помочь отца Василия, дать ему, воспитать его как-то. Это лишь одна грань того, что произошло. Но это очень широкое событие. Я никогда, например, не скажу, что там жизнь другого человека, она там длиннее, чтобы мне что-то сказать. Жизнь другого человека, каждая жизнь человека, она очень важна перед Богом. И жизнь моего сына, она цена вне зависимости от того, кто я такой, да, и как я живу. Просто как мы это проходим, как мы это воспринимаем, если мы принимаем и говорим, благодарю тебя, Господи, за то, что ты мне даешь, и я это принимаю, спасибо, что ты не оставляешь меня никогда, проходишь с Богом, и Господь тебе начинает через это что-то открывать. И действительно, через это много в моей жизни стало развиваться, меняться. Другого я столько людей для себя открыл. Вот это тоже удивительный мир, который, может быть, я не познал бы в такой глубине. Это мир людей, у которых есть дети с инвалидностью, с заболеванием. Мы были в больницах много раз, и там очень много, да, больницы переполнены с такими ребятами. И, с одной стороны, это очень тяжелое страдание, а с другой стороны, ты видишь людей очень светлых, очень крепких, мужественных, исполненных какой-то терпения и благодарности, там вот свой особенный мир.
А сейчас хочу вернуться вот к вашим словам о том, что когда вы стали священником, да, то вот опять же какое-то понимание человека, да, вот вы увидели человека так, как вы его до этого не видели, потому что появился опыт исповеди, ну, точнее, исповедующего, да, священника, а вот было что-то, опять же, простите мою любовь таким обобщением, да, широким, но было что-то в понимании там, человека, человеческого, да, что для вас стало именно благодаря опыту исповеди, таким большим открытием, неожиданным, может быть. Ну вот что-то, чего раньше не было, вы же сами сказали, да, что это новое. Угу. Вот что здесь было самым таким новым, неожиданным, может быть, не очень приятно, может быть, наоборот?
Для меня было приятное удивление, приятно узнать высоту человеческой души, потому что мы зачастую думаем о себе много, да, и не сравниваю себя с другим человеком, а я стал встречать других людей, которые вот исполненная, с одной стороны, такой любовью к Богу и к миру, которые побеждают себя, которые побеждают там те сложности, с которыми они живут, которые не угнетаются какими-то там мелкими вопросами, которые, может быть, меня задевали, которые не переживают...
Не побеждены обыденностью этой самой, да?
Да, да, меня поразила красота человеческой души, которую я видел, и, может быть, в тех людях, в ком я этого не замечал. Ну и как-то тоже люди же в масках часто ходят. Вот там можешь видеть какого-то сурового мужчину, такого там твердого, когда он открывает душу, да, и там есть такие очень нежные стороны, которые, может быть, он сохранились с его детства, да, вот какие-то такие тонкие переживания, то, что мы обычно не видим, скрываем. Вот на исповеди человек открывает себя таким образом. Интересные исповеди были подростков. Ты об этом уже забываешь, но подростки, они не так далеко уходят вот еще от детского своего состояния. Вроде бы они выросли, а такое вот еще понимание состояния, оно во многом еще остается детское. И мы, когда общаемся с людьми, уже они выросли, мы вроде бы требуем, что ты должен быть там такой-то, такой-то, а вот то, что он еще ребенок, еще нужно проявить к нему и снисхождение, как мы привыкли проявлять, мы пускаем. Я вспоминаю про свое детство, мы жили совсем иначе. За нами никто не следил, мы сами ходили в школу, мы бегали, там, играли в футбол, что-то сами себе придумывали игры.
Мне кажется, вот эта выученная беспомощность – это такая неизбежная спутница комфорта. Вот тут я как раз хочу вернуться вот к вашим словам об этом особом мире, да, людей, которые столкнулись вот с такой болью в семье, с заболеваниями детскими. И вы сказали в одном из интервью, что вот этот мир познакомил вас с болью, с безысходностью и в то же время с надеждой. Вот какая в этом мире есть надежда, в мире скрытом, может быть, от большинства, да, которая, может быть, мы ее не знаем, у нас нет опыта такой надежды. Это, ну, надежда на то, что все будет хорошо, или что это за надежда?
Да, наверное, надежды, связанные с ожиданием, что будет дальше, с их ребенком, что вера в него, что еще не все потеряно. Надежда на свет, на лучшее, которое они видят в этом ребенке. Никто, наверное, так не видит своего ребенка, как видит, чувствуют его родители. Как правило, это люди, не сломившиеся от этого горя, от этой беды, потому что это же очень тяжело видеть, там, даже когда твой ребенок умирает потихонечку, да. Вот, а надежда помогает жить, что все-таки это еще не тупик, не конец, а там может быть иначе, может быть по-другому.
Вы говорили также о такой сложности, которая часто возникает вот у деток-инвалидов, так называемая выученная беспомощность, да, что это вот некий результат нередко родительской ошибки, ошибки тех, кто рядом, да, когда ребенка пытаются от любых проблем оградить. И я так понимаю, что часть вот того, чем стоит заниматься, чем вы занимаетесь, это как раз-таки оградить от беспомощности, да, то есть наоборот, дать человеку почувствовать, что он может, да, что он, так сказать, не обречен на то, что все время что-то будут делать для него и за него. Но я хотел бы как раз не об этой части поговорить, а перенести вот эту проблему на наше общество в целом. Потому что, мне кажется, вот эта выученная беспомощность – это такая неизбежная спутница комфорта. Мы же стремимся детям дать, самым обычным детям, да, у которых нет, может быть, каких-то особенностей, но мы им стремимся дать максимум и тем самым закрываем их от необходимости потрудиться, может быть, боль какую-то испытать и так далее. Вот, а насколько вам кажется эта проблема в обществе вообще сегодня остро стоит? Да, мы можем сказать, ну, если так вот полемически заострять, что вот эта вот какое у нас сейчас поколение последнее, это зетки там или кто они, да? Что вот они все, в принципе, страдают выученной беспомощностью. Или все-таки это, или надо здесь в шаге этого общения остановиться?
Я бы остановился, наверное, в шаге от обобщения. У меня есть такой некий оптимизм, взгляд на подрастающее поколение. Да, и есть проблемы, есть сложности. Конечно, современные дети, они очень ограничены. И вот это почему-то сложился такой принцип, да, что ребенок должен быть всегда под твоим присмотром и не выпускать его в жизнь. Хотя вот даже я вспоминаю про свое детство, мы жили совсем иначе. За нами никто не следил, мы сами ходили в школу, мы бегали, там, играли в футбол, что-то сами себе придумывали игры, нас никто не пытался развлечь. Что мы только не соединяли, работала вот эта фантазия. А сейчас выходит так, что родители пытаются составить за ребенка план жизни, что вот там у тебя неделя, и ты в эту неделю ходишь там туда-то, мы тебя возим. Тебе постоянно есть педагог, который тебя вот толкает, ведет. А чтобы ты сам что-то придумал, сочинил как-то из вот того небольшого, что у тебя есть, этого очень не хватает.
А с чем же тогда связан ваш оптимизм, ваша надежда здесь?
Я сталкиваюсь порой с очень интересными людьми, ребятами, которые проявляют и самостоятельность, которые пытаются отпираться, даже вот я смотрю, на своих детей, и, ну, мы страдаем тем, того, что мы боимся, да, за них опекаем, они пытаются отталкивать, там, дайте мне самому проявить, я хочу это сделать сам, там, все, дайте я один пойду, я хочу. Да, и порой проблема кажется большой, но сталкиваешься с такими людьми, которые себя проявляют очень здорово. Есть дети моих знакомых, друзей, которые там, пусть даже там и с лагерем отправляются в интересные там экспедиции, походы, занимаются раскопками, потом так интересно об этом рассказывают, описывают. Ну, вот это тоже их жизнь, которую они как-то воспроизводят, любят всем сердцем, да, и тоже в них такое открывается. Ну, вот, наверное, если посмотреть в массе, да, ситуация складывается не очень хорошо, но есть вера и надежда, что все пойдет не так плохо.
Вера и надежда прекрасно, что есть. А есть какой-то вот, не знаю, критерий, рецепт? Ну вот, смотрите, когда порой начинают говорить, вот, сейчас там дети завалены игрушками, а вот у наших там, ну, в зависимости от возраста того, кто говорит, там, бабушек или прапрабабушек, была там какая-то деревяшка, которая развивала их фантазию, они ее там наряжали и так далее, и так далее. Но понятно, что мы не можем современным детям дать деревяшку, сказать, развивай фантазию, вот, а то, что ты там видишь вокруг у других детей, мы просто жестко ограничим. Вот как находить баланс между тем, чтобы ребенок не выпал из своего времени, это, наверное, тоже важно, и тем, чтобы он не получал все вот без усилий, даром, без любых усилий интеллектуальных, там, да? Это вот задача, которая каждый раз требует своего решения в каждой мелочи, или как здесь, как вам кажется?
Ну вот я для себя нашел такой некоторый выход, путь, что-то делать вместе с детьми, где я их не привожу, что мне самому было бы интересно изучить, раскрыть, и им даю тоже их какую-то долю ответственности. Мы можем что-то конструировать, вот, я им предлагаю что-то сделать. Мы куда-то едем, там, идем на экскурсию, в поход. Я им тоже пытаюсь перед этим рассказать что-то об этом месте, погрузить их немножечко в исторический контекст того, где мы оказались. И
то есть рассказать. По максимуму участвуете, да, в этом?
Да, таком? То есть мы вместе с ними изучаем мир. Угу. Я им стараюсь предложить какие-то задания тоже, чтобы они это осмыслили. Да, вообще очень важно такой момент научить человека думать. Или привить любовь к осмыслению, да, чтобы человек не давал все же готовые результаты и готовые ответы, чтобы он сам подошел к этому. Вот. Важно детям давать общаться с самим собой, да, ограничивая их там, от каких-то там игрушек. Но я не знаю, вот мы, например, в своей семье мы как-то целенаправленно не убираем от них там телевизор, там, телефона, но выходит так, что им почему-то это самим неинтересно. Им интересны другие вещи, вот именно что-то в какие-то более подвижные, игры. Вот как-то интересна такая живая жизнь, настоящая жизнь. Может быть, это вот через нашу любовь, через наш интерес удалось им передать, но вот они не пропадают. Хотя они знакомы там с телефоном.
Ну, понятно.
Любят как-нибудь позвонить, поговорить своим бабушкам. Вот, но вот так именно, чтобы пропасть. Ну, бывает, конечно, кого-то утянет. Ты там подаешь, все, достаточно. И он говорит, да-да-да, переключаюсь. Важно прививать интерес. И интерес можно привить, если тебе самому интересно.
А вот когда вы говорите «научить думать», это тоже такая очень правильная, но очень общая такая постановка. Вот это... Ну, условно говоря, хочется сказать, расскажите, как это сделать, да, потому что, ну, бывает, я не знаю, у меня бывает, вот ребенок подбежит там, я не уверен, кстати, что я прав, говорит, а вот что там, или термин какой-то не знает, или еще там, а что вот это такое, какое-то там событие историческое, а я говорю, как жаль, что вот нет такой штуки, которая бы могла называться интернет, куда-то, если ты там, вот если бы кто-то это придумал, вот вы могли бы там сами поискать. Это. Но вот я не уверен, что, потому что бог узнает, что они там найдут и так далее. Как-то я помню, купил книжку, которая обещала научить ребенка думать. На третьей странице я нашел ссылку на какое-то выступление одного из наших священников. И человек, который учил думать, он учил думать не так, как этот священник. Книжку пришлось, так сказать, сразу положить как какую-то дальнюю полку. Вот, вот здесь есть какие-то у вас, может быть, примеры, я не знаю, предложения, размышления?
Не давать ответов. Если ребенок что-то спрашивает у тебя, дать ему возможность приблизиться к той... предметной области, из которого вышел вот этот вот результат. Сказать, ну, там,
но есть такие-то, такие-то принципы. А в какой ситуации не давать ответ? Ну, они же разные очень могут быть.
Да. Ну, то, что на его уровне, что, может быть, ему понятно, да, там, какие-то законы физики. Может быть, ему сложно так будет самому что-то открыть, а какие-то простые вещи, явления, может быть, можно там, и, ну, вот, из окружающего мира, там, как вырастает плод, вырастает цветок, как происходит смена там, времен года. Можно смотреть на небо и рассказывать про там, движение светил, планет.
Ну, то есть включать в процесс какого-то осмысления.
Да, чтобы не, там не это, там солнце и все, а вот как-то там, нам тепло, потому что светит солнце, а вот чуть-чуть подробнее. Да, наверное, это решается в каждый конкретный момент. И когда там, ребенок сидит, решает задачу и не может с ней справиться, вот, может быть, это не очень хорошо, но я могу с ним сидеть там долго, разжевывать эту задачу, там, ища какие-то аналогии, с чем это может быть связано, там, объяснять, что такое там, понятие скорость, если он не может еще в таких абстрактных категориях рассуждать, там, соотнесение скорости и времени. Ну, в общем, они вещи простые, но для ребенка они, потому что мозг еще не дорос до абстрактности, вот ты пытаешься через
дотянуть. Ну, по идее, это же школа должна делать. Вот, по крайней мере, те примеры, которые вы приводите, ну, по идее, на уроках, ну, так порой, или иначе.
Порой ребенок приходит, не может решить там задачу, да, и ты начинаешь с ним сидеть, разбираться, вот, ну и потом, не знаю, может быть, мне самому это интересно порассуждать. Я в детстве любил математику, и вот у меня был такой выбор, куда пойти, в гуманитарную область или пойти в точные науки, потому что математика меня всегда увлекала. Были такие соросовские олимпиады в наше время. Вот где были такие нетривиальные задачи. Мне нравилось их сидеть,
размышлять,
находить решения. Где решаешь не по схеме, а тебе нужно как-то обойти эту схему, чтобы найти ответ. Если человек родился с какой-то инвалидностью, с каким-то заболеванием, ну, это совсем не конец всего. Просто есть, ну, некоторые болезни, да, с которыми можно жить, и там люди живут, и ничего страшного, поэтому... смысла бояться этого нету. Ну и всегда, я как человек верующий, считаю, что Богу возможно все.
Я хотел бы опять вернуться вот к теме особых детей. Да, вы как-то размышляя над тем, что делать, чтобы эта ситуация изменилась к лучшему, сказали, что вот главное не подготовка среды через создание благоприятных условий, а подготовка самого общества, чтобы люди стали по-другому относиться к тем, у кого есть заболевания. А у меня был У меня был недавно один гость, священник, который тоже знаком вот с этой проблемой, и он сказал, что его в свое время поразило, что часто родители стесняются вот своих детей-инвалидов, да, то есть, условно говоря, эту проблему надо было для начала, да, решить. Вот он не ожидал, а что не то, что там общество не принимает, а сами родители как-то считают, что это что-то такое, что лучше скрыть. Ну, по крайней мере, это вызывает у них вот такую реакцию в том числе. Да? Не у всех, конечно. Вот насколько это действительно проблема в вашем опыте, и насколько они увязаны вообще, вот эти две проблемы, реакция общества и самих вот семей, в которых такие детки есть?
Ну, да, это такие вещи обоюдоострые. И с одной стороны, и с другой стороны, просто родители, они хочешь, они вынуждены это принимать. И живя с этим ребенком, конечно, это становится обыденностью. Первое время, да, переживают. И там бывают люди, боятся даже в храм приходить и говорят о том, что ну как мы пойдем, ребенок будет плакать, кричать, все будут там смотреть. На нас смотреть, и это неправильно. А вот, ну, я пытаюсь объяснить, что тут нечего бояться, да, вот, ну, вот у вас такой ребенок, ну, постепенно какую-то придумываю адаптивную форму для него, как можно его подводить и в храм, и к причастию, в общем-то, действительно не страшно. Но других людей перевоспитать сложнее, тут все-таки уже сам начинаешь, а вот поменять общество, но оно все идет к тому, что общество будет принимать. Потому что вот я знакомился со статистикой людей с заболеванием, с инвалидностью, вот даже там взять вопрос с аутизмом, вот очень высокий процент. Там где-то один из 44 детей или даже больше уже рождаются с аутизмом. И вот этот процент, он растет, постоянно растет. Mm-hmm. Там еще не так давно он там был один из 68 людей. Такая картина... Не
это только... общемировая, да, такая статистика? Или это по...
Ну, знаете, как говорят, в развитых странах она примерно плюс-минус везде почему-то одинаково. Вот. Ну и у нас в том числе. Может быть, мы в какой-то момент придем к той ситуации, что будет гораздо чаще, один из десяти или еще больше. Ну, картина страшная, на самом деле. И вопросы должны ставиться, да, как нам, с одной стороны, помогать людям, да, как делать так, чтобы сохранять здоровье детей, почему, что влияет на такую рождаемость. Да, этим вопросом важно задаваться и помогать. И, конечно, общество будет принимать. А вот как оно их будет принимать, да, готовы мы им принять? Ну, в последнее время действительно тенденция очень хорошая. Но, как мне кажется, что у нас выходит так, что больные дети сами помогают больным детям. Потому что вот множество фондов, организаций, реабилитационных центров, таких частных, они как раз созданы теми людьми, у которых в семье как раз родился ребенок с инвалидностью. Потому что ты соприкасаешься с этим, понимаешь,
ты
что
понимаешь,
не готово ни общество, ни инфраструктура, никто тебе не рад, никто тебе нигде особенно не ждет, ни медицинский уход недостаточный, социализация вообще огромнейшая проблема таких детей. Ты понимаешь, и ты видишь и боль, и тебе хочется что-то делать. Вот, и люди начинают делать, да, кто активный, кто хочет менять, да, и вот тоже открывается что-то новое, новые двери для нас, в которые мы входим.
А вот еще одна тема, о которой и вас часто спрашивают, и вы на эту тему говорите, когда вот рождается такой ребенок, и семья оказывается не готовой, да, могут от ребеночка отказаться, или там, допустим, отец, да, я так понимаю, чаще это именно... Да. Вот отец, он уходит, не выдерживает и так далее. А вот к этому можно, нужно, да, вопрос, как-то готовиться? Или это неправильно, и просто тут вот, если такое случилось, то дальше уже человек должен вот из этой конкретной ситуации, ну, выходить как-то, да? Вот условно говоря, может быть какая-то подготовка вот к такому, или это неправильно вообще? Да, мы же думаем там о смерти, да, ну понятно, что смерть неизбежность, да, и она касается каждого. Здесь понятно, что может случиться, может не случиться. Но вот как здесь быть?
Ну вот мне рассказывали о том, что отец Иоанн Крестьянкин, когда принимал люди к нему приходили, я спрашивали благословение на брак. Он им говорил: хорошо, я вас благословлю, но вы мне скажите, вот вы сейчас друг друга любите, мы сейчас вас повенчаем, а вот пройдет несколько дней, и один из вас очень сильно заболеет. И он будет прикован всю жизнь к постели. Да? Готовы ли вы о нем заботиться всю оставшуюся жизнь? Если человек отвечал готово, то он говорит: ну тогда давайте. Тогда вы. Благословляю вас на создание семьи. Наверное, можно это учитывать. Да, что такое есть. Но тут важно тоже, как это донести человеку. Не то, что там сейчас готовься, и будет страшно. Вот. И там люди, может быть, будут говорить, что тогда лучше не будем рождать. Хотя в этом есть большая ошибка, если люди будут подходить так. А скорее показывать о том, что если человек родился с какой-то инвалидностью, с каким-то заболеванием, но это совсем не конец всего, что мы, как общество, мы предлагаем там разные варианты. И вот там, видите, есть эти ребята, которые живут, которые есть среди нас, с которыми вы можете там познакомиться, пообщаться, они тоже полноценны. Да, там. Мне вот очень нравится, в Петербурге есть кафе, где работают люди с инвалидностью. И вот тоже, ну, обычные там люди, горожане могут зайти и посмотреть, что вот они среди нас, и, как правило, это люди очень интересные, добрые. Вот какой-то свет их сердец, он согревает, не оставляет людей равнодушными. И вот сейчас, да, вот то сообщество, с которым я часто бываю, общаюсь, вот мне не кажется, что это какое-то там страшное сообщество. Да, у них своя жизнь, у них свои интересы, они что-то делают. Да, и бывают люди очень глубокие, интересные. Да, там тот же Илон Маск, он тоже, по-моему, да, с аутизмом, если я не ошибаюсь.
Может быть.
Вот, да, там человек при всем при этом добился очень многого в жизни. Ну, вот там, да, там был Достоевский, у которого была эпилепсия, да. Тоже там человек, насколько был, сколько всего приобрел, сделал. То есть, что если человек об этом узнает, то вот это вот не конец, не страшно, да, там это повод задуматься, расстроиться, но он должен знать, что вот эти люди живут, и они не умирают, у них своя жизнь, они нормальные. Да, чтобы вот какое-то пришло понимание такое, что это не вот то, чему мы прячемся, закрываем глаза и говорим, что этого нет. А это есть, и это нормально, это люди. Да, вот, увидеть в другом человека.
Кстати, очень интересно вот эта история про Иоанна Кронштадтского, которую вы вспомнили. Я слышал практически полностью похожую историю вот от святейшего патриарха нашего Кирилла, который рассказал, что он, когда был ректором в Смоленске, по-моему, к нему пришли тоже за благословение молодая пара, он увидел, что у них они шлемы, ну, там, на мотоцикле, видимо, приехали, и он сказал, что вот, а вот представьте, что вот вы сейчас выезжаете, и там, или там через месяц, там, после брака, вот это случается, вот готовы ли вы? То есть это такой, вот такой же совершенно пример, да, уже из современной пасторской практики. А скажите, пожалуйста, а вот если человек, который, ну, отец, допустим, или семья, которая отказалась от такого ребеночка, и вот прошли годы, и люди понимают, что они поступили неправильно, ну, или они считают, да, что они, вот, то, что они сделали, это неправильно, но прошло уже, там, я не знаю, 10 лет, еще что-то. Вот во-первых, знакомы ли вам такие случаи, и что в такой ситуации человеку делать?
Нет, такие случаи не знакомы. Но я считаю, что не должно быть у человека ощущения, что он прошел точку невозврата. Обязательно надо стараться жить дальше и постараться как-то это исправить, найти своего ребенка, если он еще жив. Да,
и своего именно ребенка найти.
Ну да. Найти, если он еще не жив, но может быть, найти того человека, которому он смог бы помочь и явить вот эту свою любовь. Да. Ну и, конечно, это я говорю как священник, да, что важно, конечно, обратиться к Богу с покаянием, потому что есть множество удивительных примеров из житий святых, да, когда человек, казалось бы, дошел до дна своей жизни, и он смог с этого дна встать, раскаяться и пойти иным путем. Да, там, пример там Варлаама Кереского, не знаю, слышали вы его житие. Вот, но это был тот человек, который убил свою жену. И потом он раскаялся, и вся его жизнь была вот исполнена вот этим покаянием и желанием измениться перед Богом, прежде всего. Да? И он жил, но вот он жил именно надеждой на то, что Господь его примет. Никогда нельзя поступать, наверное, как Иуда, да, в своей греховности. Mm-hmm. Я согрешил перед Богом все. Как Иуда пошел каяться не перед теми, mm-hmm. не перед Богом, перед которым согрешал, а, в общем-то, покаяние принес перед первосвященниками, которым было это неинтересно. Mm-hmm.
Отче, а вот ведь каждое время, так сказать, свои сложности, да, привносит, и вот одна из них, как мне представляется, это то, о чем сейчас говорят, по крайней мере, верующие ученые, генетики, вот я это слышал именно от них, что уровень развития науки таков, что если у нас есть вот мужчина и женщина, парень или девушка, которые собираются вступить в брак, то, взяв у них анализы, да, определенные, современная наука, современная генетика с высочайшей долей вероятности, там, до 100%, да, может сказать, есть ли у них риск рождения детей с тяжелыми заболеваниями. Да? И вот как раз ученый, который мне об этом рассказывал, он сказал, что он понимает, что это становится и пастырским вопросом, точнее, вопросом к пастырю, да, с которым мы будем все больше сталкиваться. И вот он говорит, как вот в этой ситуации могут поступить верующие люди. Да? Если они руководствуются тем, что вот есть любовь, и они считают себя предназначенным друг другу, то либо они должны сознательно обрекать своих детей на эту болезнь, потому что, повторяю, вот наука убеждена, ученые убеждены в том, что это там не 80% прогноз, не 90%, даже не 95%. То есть они могут точно сказать, есть этот риск или нет. Вот если такой риск есть, им, значит, усыновлять только детей, не рожать своих, не создавать семью, да, вот. Я понимаю, что это тема, которая требует серьезной, глубокой, может быть, долгой дискуссии, но вот, что называется, в моменте, как сейчас подростки говорят, вот у вас есть готовый ответ на это? Вот если бы к вам пришла такая пара, уже со сделанным тестом, вы что бы им сказали?
Ну, я посмотрел бы на людей, тут сложно дать такой общий ответ для всех. Я думаю, что кому-то можно было бы дать такое благословение. Ну, во-первых, не обязательно, что ребенок родится, да, и не нужно как бы от этого уходить. Если бы я видел в них некоторую решимость и какую-то веру, доверие Богу, я, наверное, их бы благословил. Вот, если бы я этого не видел, вот, может быть, и сказал, что и не надо. Потому что, ну, бывает, что ребенок рождается с заболеванием и в семье, и семья очень много ему дает для его изменений, и люди получаются очень достойными. Там, душа, может быть, там, светлый, бывает, интеллект очень сильный.
Тут же вот эта нравственная проблема сохраняется, да, то есть фактически мы, вступая в такой брак, мы сознательно обрекаем своих будущих детей, да, на страдания. Вот это ведь в этом-то сложность.
Ну, тоже болезни бывают разными, да. Там, в некоторых болезнях они не понимают, да. Конечно, когда человек лежит прикованный к кровати, там, с тяжелой формой ДЦП, там, если такой прогноз, конечно, да, тогда...
То есть непростая?
Повод задуматься. Просто есть, ну, некоторые болезни, да, с которыми можно жить, и там люди живут, и ничего страшного, поэтому смысла бояться этого нету. Ну, и всегда как человек верующий, считаю, что Богу возможно все.
А вот как раз я хочу здесь вот, чтобы с такой, может быть, минорной совсем ноты уйти. Вот вы сказали и много раз говорили в интервью, что вот в таких семьях, где есть детки с заболеваниями, вы часто обнаруживаете больше любви, больше радости, больше мира, чем, ну, в так называемых там обычных, там, угу, да, семьях. Это парадокс или нет?
Ну, нет, не парадокс, это следствие того, что они пережили вместе. Вот, страдания или какие-то общие испытания, которые приходят, и если люди это переносят вместе, то это дает большую цельность и семейной, паре, вот, и внутри семьи, уже и вот этот ребенок у них такой выстраданный, уже столько было пролито слез и столько пережиток, конечно, они и столько любви, сколько он получил, может быть, не получает порой другой здоровый ребенок и такой заботы, которая к нему обращена. Часто эти люди, да, они, это верующие люди, вот, которые, ну, не все, конечно, да, но тоже как-то и через обращение к Богу вообще приходят к некоторому смирению приятия и в своей душе раскрывают тоже хорошие, светлые стороны. Вот, ну, это созидает любовь. Ну, и Бог рядом, да, с терпящими. Претерпевающими. Наверное, тема прощения связана с тем, что мы даем человеку быть самим собой. И всегда важно хранить какую-то открытость человека, что не убирать его полностью вот в этот грех, то, что он сейчас совершает.
Многократно я признавался в том, что для меня самая сложная тема. А вот для вас вот эта проблема прощения, тема прощения вот на сегодняшний день, она находится в какой плоскости, что называется, вот где она лежит? Потому что для кого-то из нас это, ну, какая-то сугубо личная, да, могу ли я там прощать или, наоборот, просить прощения. Были у меня гости, которые говорили, что для них вообще нет, не составляет сложностей. Мне сложно это вместить и понять, как это, ну, вот там, попросить прощения или кого-то прощать, почему мы должны кого-то прощать в том смысле, что да и ничего, никто такого не делает, чтобы приходилось прощать там, на самом деле. Угу. Для кого-то это сконцентрировано в смс-ках на прощенное воскресенье. Угу. Вот для вас тема прощения, она прежде всего это что?
Это важная вообще тема и в моей, в том числе, жизни, и в жизни пастора, который меня окружает. Умение простить, принять человека. Наверное, тема прощения связана с тем, что мы даем человеку быть самим собой. Ведь мы себе позволяем, да, быть тем, кто мы хотим. Но если мы себе позволяем, то нужно позволять и другим людям тоже быть тем, кем они считают нужным. Если мы отказываемся простить человека, то мы отказываемся, скажем так, утвердить его личность, что он личность имеет право быть там любой, имеет право иметь свое мнение, что-то принимать, что-то не принимать, но она личность, да, это вот целый мир. Готов ли ты принимать? Ну, конечно, ты должен принимать такого человека, даже если он тебе что-то сделал. Я стараюсь всегда переходить через эту грань, то есть никогда себе не ставить вот этот барьер. Если у меня когда-то он приходит, обида на человека, я всегда это тяжело переживаю, если это есть внутри, там, это может быть какая-то там яркая вспышка, но через некоторое время это преобразовывается в какое-то выстрадание, что ну зачем же, ну прими. Вот, наверное, не было у меня таких серьезных эпизодов в жизни, хотя я понимаю, что они могут быть, да, там, если там человек убил твоего ребенка или там кого-то твоего ближнего, там, пойди прости его, как там Елизавета Федоровна, например, пошла. И люди порой прощают, но они сталкиваются с тем, что они не могут его принять уже прежним, не могут его принять как человека.
А вот вопрос, это прощение или нет?
Мне кажется, да, это прощение, если человек его прощает на уровне своей воли. Что вот я от себя, что касается меня, я его прощаю. Да? И вот если меня спросят, там, Господь, что наказать его за то, что он тебе сделал, или простить, я скажу простить. Да? Но это для меня, что я уже его,
не
его простил. Да. Да, если там человек попросит у меня там, кусок хлеба или стакан воды, я ему дам. Это, но бывает, но опять же говорю, не про себя, а там, для человека, которого действительно пережил очень тяжелого. От другого, что сердце не принимает, не раскрывается. И я считаю, что это не зависит от тебя, это уже некоторая чувственная сторона. Как ты можешь поменять чувство? Да, вот у тебя есть вот такое у него озлобление. Но ты его принимаешь, если он придет к тебе, ты его примешь. А вот именно раскрыться к нему тяжело. Но тут время, наверное, важно стоять на вот этой ступеньке, что ты его готов принять, готов вновь с ним общаться, что-то разделить, не убивать в нем личность, не убивать в нем человека и видя в нем потенциал. Да, когда мы сами делаем что-то плохое, мы видим в себе что-то лучше. Мы говорим, ну, на самом деле я не такой, я сейчас поступил, а у меня настроение было плохое. Вот, а в большинстве случаев я другой. А человек, кто это оскорбил, да, не знает, что ты в большинстве случаев бываешь другой, а для него ты вот сейчас весь себя проявился, вот понял, что ты другой. Но ты себя прощаешь. А вот другому дать возможность быть иным, да, видеть в нем что-то хорошее. Ну, да, для меня такой важный момент, что человеку нужно всегда давать возможность проявлять себя, проявить свою личность.
Отче, но тут ведь встает вот это вот тоже хорошо известное в терминах вот именно христианского отношения к человеку тема того, что мы должны любить грешника, но ненавидеть грех.
Да.
И многие скажут, что когда они с праведным гневом обрушиваются на человека, они не мешают ему, они не то, что они не хотят ему позволить быть личностью, они осуждают его грех, продолжая его, так сказать, трепетно любить. Вот я, может быть, намеренно с такой, некоторые говорю, это иронией или даже там части сарказмом, потому что здесь очень сложно ведь границу провести. Да? Вот это, наверное, все-таки требование христианину грех ненавидеть. Оно как должно сочетаться с тем, о чем вы говорите? Оно должно делать невозможным для нас какое-то там обличение? Или когда оно делает это обличение возможным или даже, может быть, неизбежным и необходимым? От чего это зависит? От того, вынул ли я бревно из собственного глаза? А если не вынул, я понимаю, что не вынул, значит, я в принципе не могу обличать плохие поступки другого? Или как это все вот решается?
В индивидуальном порядке. Священное Писание нам тут подсказывает, да, обличи премудрого, и он возлюбит тебя, не обличай нечестивца, ибо он возненавидит тебя. Если ты чувствуешь, что вот это обличение сейчас человека никак не коснется, и это для него будут пустые слова, и, может быть, наоборот, вызовет сопротивление, он тебе будет доказывать свою правоту, что он имеет право так поступать, ему можно. Ну, смысл, да, ты будешь тушить огонь маслом в данном случае. С другой стороны, есть там люди, которых мы призваны воспитывать, обучать, да, там наши дети, есть ученики, там есть люди, которые у нас в области нашего внимания, да, там, может быть, команды, с которыми мы работаем. Вот, и мы в данном случае имеем право их обличить, сказать, что вот там здесь ты делаешь не так, ты выправить. Вот детей я бы не стеснялся обличать. Ну, тоже с умом, да, не просто так, не голословно, не ругая их, не унижая их ни в коем случае через вот такое что-то, а чтобы это было именно созидательно, чтобы было для них полезно. Если ты чувствуешь, что для них не полезно, ну, там, может быть, останови какое-то беззаконие, если он совершает, да, там, непройди мимо, или там поделись от вот, там, своего сердца, что ты понимаешь, что это так, и мне не могу на это смотреть. Вот. И всегда важно хранить, да, вот то, о чем я сказал, какую-то открытость человека, что не убирать его полностью вот в этот грех, то, что он сейчас совершает.
Может быть, это такой искусственный, что называется, вопрос. Но вот, допустим, вы исповедуете человека, и вы не видите раскаяния в нем. Да? Может быть, он называет, может быть, наоборот, вы его уже знаете, видите, что он не... Вот вы как поступите? Вы как-то будете пытаться его сподвигнуть к этому? Ну, или, допустим, он говорит, но видите, что это все формально, что он... Вот... Что в таком случае?
Ну, у меня пока так не получается, чтобы сподвигнуть. Я иногда пытаюсь и задать какой-то вопрос, и еще что-то. Но если у человека этого нету, не получается к этому подвести. Если у человека вот сердце открыто, И он хочет, да, это может быть, помочь, он что-то не видит, не чувствует. А если человек прям совсем, совсем формален, то там, может быть, на каком-то другом уровне, и, может быть, другой человек ему может помочь. Как, вот он от тебя закрыт, и ему сейчас не хочется от тебя что-то получать. Там у него какие-то свои взаимоотношения с Богом, и тебя он в них не впускает. Ну, к сожалению, это так. Да? Там люди приходят, и у них они уже там давно в церкви, они для себя что-то там приняли, познали, и священникам, может быть, не так интересен.
Вот хочу вернуться к тому, что вы сказали, позволить другому человеку быть личностью, да? Это ведь звучит очень так красиво, но это может в некоторых ситуациях быть очень страшно. Ну, то есть ты позволяешь ему совершать ошибки, которые, например, его разрушают. Да? Я помню, мне один мой гость говорил о своем родном брате, человеке неверующем, но проблема их отношений не в том, что один брат верующий, а второй неверующий, а в том, что он говорит, вот мой брат, я вижу, что, чем он занимается, его разрушает, в том числе и физически. Да? Я сейчас не помню, да и не хочу говорить о каком-то там недуге, который был, но он говорит, я в какой-то момент понял, что все мои попытки на него воздействовать, они, вот, ну, как вы говорите, да, они приводят только к отторжению. Я понял, что я должен позволить ему вот быть вот этим, ну, другим, да. Но это ведь может быть тяжело и даже страшно. Да? Все равно ты должен здесь вот это отпустить.
Я думаю, да. Когда человек... Ну, ты просто сам себе измучишь, и, может быть, измучишь другого человека. Ему, значит, нужно что-то пройти, пережить. И вот интересно, есть слова у преподобного Порфирия Ковсоколевита. Они звучат достаточно резко и серьезно. Ну, вообще, это так свойственно. Речь преподобного Порфирия. И вот он говорит, что если ты видишь человека, стоящего на краю пропасти и уже готового туда упасть, не смей его остановить в этот момент. Я, может быть, сейчас не точно процитировал, но смысл в том, что ты не можешь его коснуться. Вот какой-то он сейчас сам переживает момент, который надо пройти, но Господь рядом. Всегда можно молиться об этом человеке и горячо молиться, и я как священник обязан молиться от человека, просить, когда ты видишь, что ты не можешь. Но вот бывает такое, что человек сам сделал выбор. И Христос, да, ведь он же не так вел ни своих учеников, ни людей, которым он проповедовал. Он не был как мать, которая вот пыталась все их исправить. Он им говорил, а вот дальше человек уже сам делал выбор, так он поступает или иначе. Если это сейчас может принести какой-то там вред, может быть, там другому человеку, я могу защитить другого человека, попытаться его остановить. А вот в такой ситуации нужно понимать, осознавать свою ограниченность.
А вот если вернуться к теме, когда родители оставляют деток своих, вот, родившихся с какими-то серьезными заболеваниями, вот для вас лично когда-то стояла проблема необходимости простить этих людей? То есть они вызывали у вас какие-то эмоции, которые требовали вот прощения?
Нет, не был, но у меня нету никакое осуждение, злобы к этим людям, чтобы я не мог их простить. Мне жалко их детей, мне жалко их. То есть это тот момент, когда человек, опять же говоря, на христианском языком, когда человек сходит с креста своего, который ему был дан, и этот крест для него был спасительный, но человек может не принимать его, да, отказаться, и он, в общем-то, погибает. Христос, в принципе, тоже мог, да, сойти с своего креста, но он на нем остается, и этот крест спасает мир. Вот, и этими крестами люди спасаются, но он может сойти, да. Я буду переживать за то, чтобы этот человек как-то все-таки, чтобы его душа не погибла, но, конечно, это не останется для нее, наверное, без последствий. Он что-то претерпит, да, чтобы понять, что он сделал ошибку в этот момент, оставив своего ребенка, но вот не простить этих людей я не могу. Кто я такой?
Вот у нас принято говорить, что Бог никогда не дает креста не по силам, да, и мы всегда несем тот крест, который вот мы в состоянии вынести. А У меня как-то был один замечательный священник вот в программе, который вот принципиально с этим не согласился. Вот в каком смысле. Он сказал, что крест всегда не по силам. То есть здесь вот сама, ну, не знаю, идея, образ, неправильные, наверное, слова. Но вот весь смысл креста в том, что он не по силам. В том, что он на пределе возможностей. И Господь падает под тяжестью креста, да, ну, если говорить вот о физической стороне, когда несет его на Голгофу. Вот вам какое понимание ближе? Или они, может быть, не противоречат в каком смысле?
Ну, я считаю, что они не противоречат. Крест может быть непосильным в тот момент, когда человек его отказывается принять. Если он его готов принять и смириться, склонить голову, да, как тот разбойник, который сказал, что помяни меня, когда придешь во царствие своем, тогда этот крест он понес. Когда человек начинает сопротивляться, что только не это, вот, наверное, он погибает на этом кресте и под его тяжестью. Конечно, это тяжело, но это спасительно для души. Да, этот крест умерщвляет вот все самое тяжелое, что сковывает душу. Это всегда такое совлечение. Но очень важно благодарить, принимать. Вот я как-то всем советую, что когда прям тяжело, вы вот в этот момент прям благодарите Бога. И бывает так, что поблагодарить невозможно. Вот так от сердца. Я говорю, вы благодарите просто вот устами своими. В этот момент очень важно. Я об этом говорю, потому что я сам это пережил, испытал. И я понимаю, что вот, может быть, в какой-то момент Господь и ждет, чтобы ты это принял. Да, Господи, я это принимаю. И вот эта вот побеждающая любовь, которая превышает наш мир, превышает все наше разумение. Вот эти вот наши грехи в сравнении с ней, они, ну, ничтожно малы, да, они совсем как песок. Нужно родителям своим опытом когда-то и промолчать, что ну давай, пройди, сам обожгись.
Вот мы часто говорим, что Бог всех любит. А как вот вы это чувствуете, понимаете? Это что значит вообще?
Ну, это, с одной стороны, связано с прощением. Ну, если позволите, я тоже свой личный опыт расскажу такой. У меня есть любимое место на свете. Это остров Анзар на Соловках. И там есть такой чудесный скит Голгофа Распятский. Я туда приезжаю порой в разном состоянии души. Бывает, что там тяжело, или ты чувствуешь, что как-то вот греховность так жизни тянет, и чувствуешь, что как-то ты, может быть, перед Богом порой и не прав, и с каким-то стыдом приходишь, а там вот это место такое, самая высокая точка на этом острове, гора, которая называется Голгофа. Вот, там как будто ты приходишь перед Богом, и он тебя видит, твоя душа раскрывается. Я поражаю всякий раз, как он меня там, как он меня всегда там принимает. И вот есть какое-то мое несоответствие, какая-то моя тяжесть внутренняя, и вот это вот как бы выходит из твоей души без каких-то твоих усилий. Как будто душа становится вновь легкая и свободная от каких-то вещей. И посещает вот этот вот божественный свет, да, как бы, который как будто тебя обнимает всего, согревает, и ты просто такой, как уставший путник, падаешь, и ты там начинаешь отдыхать, и вот Господь тебя вот в своих этих теплых объятиях там согревает. И ты потом раз встаешь, и уже наполненный силой, и любовь в твоей душе просыпается, и как ты принимаешь человека, да, тоже в тебе что-то становится той божественной любви, которую тебе Господь только что явил. И вот эта вот побеждающая любовь, которая превышает наш мир, превышает все наше разумение. Вот эти вот наши грехи в сравнении с ней, они, ну, ничтожно малы, да, они совсем как песок. И вот ты, когда хоть чуть-чуть с ней соприкасаешься, понимаешь, что это вот суета, а Бог шире, Бог выше этого. И он тебе все равно может принять. Ты свое сердце ему открой, отдай ему его, да, и объятия отча уже для себя бывают отверстия. Да, божественная любовь, она связана с прощением и с каким-то принятием этого мира. Она выше, чем та любовь, о которой мы обычно говорим, чем та любовь, которую мы можем помыслить, да, выше чувственной любви. Неспроста в греческом языке есть несколько слов, которые обозначают любовь, но каждое из этих слов имеет свой определенный оттенок. И вот эта вот та божественная любовь, она превосходит все остальное. И вот эта вот божественная любовь, она как раз может и принимать тех людей, которых невозможно простить. Ты смотришь на человека и видишь в нем, ну, как бы отражение того божественного света, может быть, который есть.
А человеческая любовь может принимать? Ведь вот, если я правильно понимаю, вот эта вот карамазовская теодицея, да, Ивана Карамазова, она ведь на этом спотыкается. Ведь когда вот этот известный разговор Ивана Карамазова с Алешей Карамазовым, да, когда он говорит про помещика, который приказал ребенка псами затравить, да, он говорит, не смеет мать прощать ему. Он говорит о невозможности материнского прощения. Да?
Да.
И Алеша, в общем, на вопрос, что надо с ним сделать, говорит расстрелять. Угу. Да? Вот человеческая любовь может это принять? Или есть вещи, которые мы не способны, с этим ничего не сделаешь?
Мне сложно сказать об этом, потому что такой опыт, это, ну, вот, не дай бог каждому. Mm-hmm. И неспроста Достоевский, он именно вот так заостряет, что вот в рамках, наверное, человеческого тут невозможно принять. В рамках божественной любви, наверное, ты можешь это принять и пережить. В этом что-то увидишь больше. Наверное, да, вот наша человеческая любовь, она как-то ограничивается рамками этого мира, а божественная любовь, она шире, она превосходит. И поэтому она может принять, да, и даже если подойти вот с какой-то разумной точки зрения, это может быть оправдано, может быть понято. Когда вот есть у Канта в его этике, что если идти там, к границам этого мира, то тут на его границе все ломается, да, и этический закон перестает работать. И он говорит, и для того, чтобы моя концепция замкнулась, чтобы она была непротиворечива, чтобы она была точна, обязательно нужен выход за пределы этого мира. И вот он через этого придумает свое новое, да, доказательство бытия Божия и обязательно присутствие другого мира. Да, наверное, только в Боге мы можем это как-то принять, постичь. Божественная любовь, конечно, она бескрайняя и безгранична. Да, вот мы, когда грешим, мы ощущаем вот эту вот тяжесть греха, которую мы на себе несем. Вот ее много, и там, чем больше человек грешит, тем ему тяжелее жить. А вот когда мы говорим о Христе, что он на кресте понес грехи всего мира. То есть это было такое страдание, такое переживание, да, если мы возьмем каждое индивидуально, то там оно помножено на бесконечность. И переходит вот так, таким образом душа разрывалась. И он, тем не менее, остается на этом кресте. Значит, любовь, она может это принять. А ведь там нужно перенести как раз и вот такое убийство и детей, и своих детей, да, и много чего ужасного, что, с чем мы сталкиваемся в этом мире.
А вот, коль скоро вы упомянули Эммануила нашего, так сказать, Канта, да, я хотел бы вспомнить о том, что у вас, что вы окончили философский факультет, да, и вы рассказывали о том, что когда вот вы открыли для себя Писание святых отцов, некая новая жизнь, да, и даже там, условно говоря, с помощью там Авы Дорофея вы смогли ответить на те вопросы, которые были у Канта. Да? Я хотел бы поэтому спросить, что сегодня в вашей жизни эта самая любовь к мудрости, философия, что это? Она осталась какой-то первой любовью вашей? Или вы возвращаетесь к ней? Ну, я имею в виду, может быть, каким-то автором. Какое место занимает в вашей жизни сегодня философия?
Не первое.
Это ожидаемое.
Оно занимает. Я в церкви, наверное, встретил тех людей, которые живут в согласии со своей мудростью. То есть их любовь к той мудрости, которую они в себе раскрыли, она вылилась в их жизни и начинает ими проживаться, раскрываться. А часто вот среди там, тех людей, которых я встречал в университете, на факультете, я не видел тех людей, которые жили бы путем идеалов, может быть, которых они декламировали. Но это действительно такая была любовь к красоте мысли, вот, к какому-то познанию, соприкосновению, но жизнь, она после этого продолжалась идти тем чередом, каким она идет. Вот. А тут открывается жизнь. И сейчас для меня, ну, святые отцы занимают особое место на моей книжной полке. Я ее перечитываю и что-то погружаюсь. Но для меня, наверное, такой тоже важный момент. С одной стороны, это познание, а с другой стороны, вот святоотеческое чтение, оно возгревает любовь в сердце, и вот так дает огонь и желание молиться, что ты хочешь это пережить, опять соприкоснуться, не делиться этим своим опытом. И вот ты как бы хочешь не интеллектуального какого-то наслаждения, да, или там, ну, хотя иногда хочется и этого, но тебе хочется именно вот такого быть истинного, да, быть в этом.
А вот русская религиозная философия, она все-таки сыграла какую-то роль в вашем пути веры?
Сыграла. Да, я специализировался на кафедре истории русской философии.
Философия, да.
Я туда пошел не после того, как я вот пришел в церковь. Это было до того. Ну, может быть, через преподавателей, как они... какие были на той кафедре, меня заинтересовала русская философия, но почему-то мои первые, я не знаю, как меня, ну, я знаю, конечно, я просто сейчас удивляюсь, что меня занесло в такие увлечения, у меня первые мои там курсовые работы были по русским позитивистам. Я все перечитывал и думал, да, конечно, это я не туда махнул. Вот, но потом, конечно, русская философия, ну, ее и высота, и самое интересное, это конец 19-го, начало 20 века. Ну, Достоевский. Особая личность, мною любимая. Ну вот Иван Ильин, да, у меня была работа по Ильину, я писал. Я с того момента увлекся, ну, стал увлекся, как ученый, скажем так, мне стала интересна история нашего 20 века и там в дальнейшем, да, когда я пошел на богословский факультет, я тоже изучал историю 20 века, нашу эмиграцию, те их духовные поиски, то что тоже был очень интересный период, когда для людей православная вера вновь открылась. То есть они до того, как они оказались вне России, там, Библия и учение святых отцов, это были закрытые книги, которые, ну, что-то уже было пройдено и неинтересно. Вот, тут они для себя открыли, и вот этот вот мир, да, который перед нами лежит, в который мы не сходим. И они вот со всей какой-то горячностью своих сердец, умов туда отправились, стали как-то менять, реконструировать, там, выстраивая там новые ипостаси в божестве, там, уча что-то новое, там церковь пыталась как-то их образумить, и они останавливались в своих поисках. Но это всегда интересно, да, новый взгляд, новые точки отчета, которые попадали в ту предметную область, которая сложилась тысячелетиями для них. Поэтому вот то наследие, оно до сих пор я его читаю, знакомлюсь. Важный период, который был, который еще предстоит, может быть, нам и осознать, и описать. Mm-hmm. Вот. Что это такое? Вот. Было целое движение в 20 веке, которое называлось российское студенческое, русское студенческое христианское движение. Вот, когда люди сказали, что, ну, вот их такой был главный посыл, это выцерковить русскую культуру. И вот они через культуру привлекали молодежь, ну, потому что это было то, что нужно было сохранить на тот момент. Они боялись, что русская культура будет потеряна навсегда. Они задались вопросом, что такое русская культура, на чем она стоит, и давайте-ка ее еще и выцерковим. Вот они ей писали о церковном христианстве, хотя на тот момент тенденции как раз шли, что христианство, оно должно переходить границы церкви и вот вливаться в новые рамки. Они как-то стояли о том, что нет, давайте возвращаться в церковь, потому что вот тот духовный опыт, он был для них новый, да, как и для нас, людей, вот, которые пришли после 90-го года, это было что-то новое.
Да, и поэтому мы, конечно, здесь можем какие-то параллели, безусловно, проводить. Но, тем не менее, вы знаете, я хотел бы в завершении, может быть, этой части вернуться к теме родительской любви. Мы уже так или иначе много об этом говорили, может быть, даже каким-то отчасти повторением будет мой вопрос, но я хотел бы вот как его сформулировать. Должна ли родительская любовь к детям себя в чем-то ограничивать в каких-то проявлениях?
Я считаю, что да.
А в каких?
Ну, любовью можно задушить человека. Любовь порой бывает такая, что, ну, это, как правило, материнская любовь, что не дает человеку себя и проявить. Материнская любовь бывает такая, что хочет человека держать и держать рядом с собой всю жизнь, и не дает ему отойти от себя и выйти в новую жизнь. Хотя это очень важно матери в какой-то момент отпустить человека и осознать, что вот чадо, и она — это два разных человека. Вот, у нее своя жизнь, да, и, может быть, это и влияет на взаимоотношения с мужем, да, когда вот она соединяется с другим человеком. А вот у тебя твой самый близкий, твой главный — это все-таки муж. А они пошли своим путем. Но вот родительская любовь, она гораздо сильнее, чем детская любовь. Она привязывает, но вот она, любовь должна быть даже жертвенной, да, чтобы ты мог отрезать от себя, впустить и когда-то закрыть глаза, может быть, и сказать: все, давай дальше сам, а я... И когда-то не промолчать, когда тебе очень хочется сказать, что ты сейчас живешь неправильно, поступаешь неправильно, должен быть так, но вот эти вот наставления, они тоже мешают порой человеку. Вот, а ему нужно... родителям своим опытом, когда ты и промолчаешь, что ну давай, пройди, сам обожгись. Или, может быть, можно сказать, но если человек упорствует, там не стоит на своем, что сделай только так, живи только таким образом, но мы тебя предупредили, а дальше ты сам узнавай жизнь, как там. Такая она, как мы тебе говорим, или иная. Вот. Любовь важна, чтобы она была созидательной, а не разрушительной.
Дорогой отче, у нас финал. Не знаю, насколько он возможен в реальности, но вот давайте представим, что к вам приходят люди, которые вот, может быть, даже погружены вот в эту тему помощи особым детям, и они хотят вам помочь, материально помочь, и существенно, но они вот в качестве некоего условия своей помощи финансовой, они говорят, что: батюшка, ну мы все понимаем, церковь уважаем, но давайте вы не будете вот эту часть как бы привносить вот в мастерскую, там, молитву, разговоры о Боге, о церкви. Мы вам пожертвуем, у вас новые возможности появятся, но мы просим вас вот это все-таки, ну, пусть люди сами захотят, ну, здесь вот пусть они мастерят, так сказать. Согласиться нельзя, отказаться. Где вы поставите знак препинания?
Согласиться нельзя, отказаться. Нет, ни в коем случае. Самое первое, что есть в нашей жизни, то, что нам помогает, это Бог. Никакая человеческая помощь, финансовая часть, она не будет выше и сильнее божественной помощи. Как я могу сказать, что там, Господи, извини, вот сейчас мы с ними будем дальше идти. Нет, это такой момент принципиальный, выверенный, точный. Тут у меня нет никаких сомнений, что поступать.
Спасибо вам большое. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо за эту беседу. Это был священник Василий Орехов. Мы продолжим писать парсуны наших современников через одну неделю.